Добрый вечер. Гостя я представлю через минуту, пока опишу ситуацию. Мы с Таней здесь сидим в студии вдвоем и с гостем, конечно же. Леонид Владимирович отсутствует физически, но присутствует виртуально. Он на другой стороне Атлантического океана, в Заокеанской Америке. Леонид Владимирович, где вы находитесь?
Да, в общем, под Нью-Йорком сейчас, на Лонг-Айленде. Замечательное место и погода хорошая. Были два дня страшно жарких. А сегодня погода благословенная, да и место неплохое, что говорить.
Ну, таким образом, раз наша компания вся в сборе, я уже могу вам и гостя представить. Если вы помните, 89-й год, книга обсуждалась довольно странной тематикой «Неопознанные летающие объекты над Россией». И автором, собственно, был и остается, сидевший тогда у нас в гостях, австралийский человек, хотя русского происхождения, российского, Сол Шульман. И вот снова, спустя некоторое количество лет, он у нас в гостях, но на этот раз с крупным историческим трудом. Вернее, он даже не столько исторический, сколько историко-психологический. Сол, добро пожаловать на нашу передачу, во-первых. Леонид Владимирович, мы мысленно чокаемся с вами. Я помню, когда мы с вами общались в 89-м году, что вы в содружестве, по-моему, с историком Натаном Адельманом собирались делать нечто про Кремль, но, насколько я помню, тогда это мыслилось как альбомное, как нечто картиночное, как иллюстративное издание.
Да, это, в общем, примерно так и было. Знаете, тогда 89-й, начало 90-х, активное изменение нашей жизни. И вот с близким для меня человеком, Натаном Адельманом, мы тогда задумали сделать книгу о Кремле, потому что это был тот момент, когда можно было рассказать много нового, тем более, что он был человеком, который прекрасно владел архивами, знал, как с ними работать. А вот мы с Натаном мы уже заключили контракт с американским крупным издательством Стюарт Табори Чанг. И тут, к несчастью, Натан умер. Как после его смерти я от этой темы отказался, и решил, что я один этим заниматься не буду, хотя много уже было собрано материала, много интересных мыслей появилось. Прошло несколько лет, и ряд издателей московских попросили меня продолжить эту работу. Я сначала, значит, колебался, а потом решил взяться за эту работу один. И вот, значит, в течение нескольких лет я занимался этой темой.
Мы не столько о самой книге будем сегодня говорить, потому что книга, в принципе, в России уже вышла под названием «Власть и судьба». Это было, видимо, в прошлом году.
Да, это уже, значит, несколько лет, да.
Но книжка вышла и в других странах. В частности, вы с английским изданием появились сейчас здесь. Это называется «Цари Кремля», «Kings of the Kremlin». И, так сказать, вы тут по разным организациям ходите, показываете ее. А еще в каких странах?
Ну, книга уже вышла в Китае, в Румынии, в Израиле, в Югославии. Вот так вот.
То есть, да, большой успех. Но сегодня вы присутствуете у нас как автор, и я хотел бы определить жанр нашего разговора по-солженицынски, опыт исторического исследования. То есть, перед вами был проект, несколько какие-то наработки, сделанные вместе с Натаном Адельманом, и дальше вам нужно было продолжать и осмысливать, самое главное, материал самостоятельно. Поэтому, если представить это, а вы кинематографист, если это представить в виде движущейся картинки, то мы начинаем где-то еще в домосковском периоде, потому что разговор о Кремле – это разговор о взаимоотношениях царей с народом, царей и политики, и вообще всей судьбы страны, и вы начинаете с периода, когда еще ни Москвы, ни Кремля не было.
Ну, Сева, понимаете, дело в том, значит, что я немножко по-другому определил бы. Я не смотрел на эту книгу как на некий исторический труд. Дело в том, что, знаете, я когда-то... Вообще толчком к ее написанию, я историю любил всегда, толчком к ее написанию, почему я предложил Натану, давай сделаем такой... Толчком к ее написанию были когда-то прочитанные мною слова Пушкина, что история не может быть неинтересной. А опыт жизни, да, особенно нашей советской жизни, был в том, что все, что связано было с нашей историей, там КПСС, не КПСС, это было навалом каких-то страшно умных, заумных слов, где на 25-й строчке уже хотелось спать от всего этого. Хотя в то же самое время такие, значит, крупные авторы, как Пушкин, да и Маршал, в общем, других, занимались историей, там, пугачевщины того и другого. Это было поразительно интересно. И мне захотелось рассказать историю России не в плане неких социальных потрясений, а увидеть историю России сквозь призму личных жизней ее правителей. Причем я бы даже сузил это понятие правителей Кремля, потому что вот я немножко перескочу. Понимаете, дело в том, что Кремль — это явление совершенно уникальное. Не потому, что вот такой я патриот, и я только Кремль выдвигаю. В действительности, ведь было много в мире таких крупных цитаделей, как там во Франции, в Греции, в Древней. Но до сегодняшнего дня Акрополь остался, так сказать, историческим местом. И для нас Акрополь — это нечто прекрасное, но исторически уже неживое. То же самое... масса других таких же.
Лондонский Тауэр.
Лондонский Тауэр. И только два места на свете осталось, которые являются и прошлым, и настоящим, и историей, и конкретной властью. Это Кремль и Ватикан. Больше нету. Кремль для России — это больше, чем там, центр какой страны. Это некий символ, который... в моменты, как говорил Толстой, в моменты тяжелые он аккумулирует внутреннюю энергию нации. Почему Наполеон не разрушил Хабург в Вене? Наполеон не разрушил Ватикан там, в Риме? Но Наполеон пытался разрушить Кремль. Наполеон был совсем не дурак. Он понимал, что если он разрушит эту вот, для нас кажется, цитадель, а в действительности некую духовную ценность, он нанесет врагу, потому что мы были врагами в этот момент, травму, которая будет больше, чем просто политическая, чем военная баталия. То есть, поэтому я остановился на правителях Кремля, считая, что именно оттуда, с Кремля, Кремль стал точкой, где концентрировалась не только история, но и судьба России. То есть Кремль и его правители — это в миниатюре вся Россия, это квинтэссенция всего. Вот почему эта книга.
Ну хорошо, ваша тогда панорама воображаемого нашего фильма, какие первые кадры?
Ну, в таком фильме, знаете, я документалист, в таком фильме кадры должны быть действительно первыми, когда это создается, вы понимаете? Вот. Но это, скорее всего, такие панорамы, потому что, понимаете, когда мы-то, в смысле, наша история, при возникновении Кремля, когда Кремль еще был в лесу, кстати, интересный момент, когда во времена еще Юрия Долгорукова в лесу, то там где-то возле Кремля должны были сразиться две армии, ну, две дружины тогда, в те времена. Они не нашли друг друга и разошлись по домам, потому что они заблудились в лесу. Так учтите, это в это время в Риме уже стояли дворцы, уже были колизеи, это уже была другая культура. То есть мы в то время намного отстали, поэтому тогда еще трудно было представить, что это маленькое образование, видно, видно какой-то деревянной крепости или деревушки, превратится в национальный символ гигантской страны, там родится государственность, там... родятся люди, которые, значит, создадут символику целой страны и так дальше, и так дальше.
Ну хорошо, я тогда перефразирую свой вопрос. Да. С какого момента начинает Кремль или постройка на этом месте работать как этот самый аккумулятор национального духа хотя бы на малом электричестве?
Ну, я думаю, что это где-то времен Ивана Калиты примерно. Это я так думаю, но историки могут меня исправить, конечно. Вот, я думаю, что это где-то уже спустя там век, полтора века после образования самого Кремля. Но в действительности, так сказать, Кремль для России начал играть ту роль, которую он продолжает играть до сегодняшнего дня. Я думаю, все-таки это где-то со времен Калиты, со времен Ивана Третьего, то есть когда уже вот мы ощутили свою государственность, хотя считается, что государственность все-таки пришла с Иваном Грозным.
Ну, вы сказали в начале беседы, что не хотели писать велеречивым советским стилем. Да. И, видимо, вы основывались на каких-то фактах и, главное, на историях о конкретных царях. Вот, может быть, какие-нибудь вспомните из книги байки про Ивана Калиту или его последователей. Все что угодно, что в памяти, так сказать.
Ну, понимаете, байки тех времен, конечно, значит, их много, но они, в общем, общеизвестны, эти байки. Но, в принципе, в нашей истории, повторяю, я хочу сразу оговориться, что у меня были такие масса выступлений было, много выступлений было в России, и зачастую там историки говорили, что вот они с этим не согласны или с этим согласны. Я повторяю, я подхожу как автор, как писатель, а не как историк. Хотя эта тема историческая, но, тем не менее, эта книга, это преломление истории сквозь авторское видение. То есть я могу ошибаться во многом, но это персональность. Вот. Значит, я думаю, что самое интересное в начале, в начальном периоде Кремля, самым интересным, это было то, что он не задумывался как центр некой будущей страны, державы. Это было явление случайное. Мы часто думаем, что, я бы так сказать, мы часто думаем, что создавая некую государственность, Иван Грозный или Иван Третий, неважно, там другие цари, планировали это. Это не планировалось, это возникало спонтанно совершенно. Ну вот.
И есть в российской бытовой истории, скажем, вот в отношении к женщине, где-то на каком-то историческом периоде есть коренной перелом, потому что Россия переходила от общинной какой-то культуры или от культуры, которая сложилась в ней раньше, к тому, что произошло после византизации России. Вот мы об этом вкратце говорили, о Софье Палеолог.
А, ну это очень любопытный момент. Дело в том, что, понимаете, значит, вообще славянская земля до, надо сказать, до, так сказать, монгольского нашествия была достаточно демократической землей. Вы помните такое вече? Это народные собрания, которые, в общем, решали многие проблемы. Ведь российские князья, они не были, как это было лучше сказать, они главенствовали над каким-то своей территории, но они не были хозяевами этой территории.
Не были самодержцами.
Они не были самодержцами, совершенно верно. И это вече могло остановить любое решение. Когда появились монголы, когда было монгольское завоевание, то монголам было гораздо легче иметь дело с одним князем, руководить им, чем этим непредсказуемым вече. И вот тогда, значит, с помощью силы, при помощи всяких, значит, политических движений, вече было упразднено, и власть перешла к князю. Вот князь стал самодержавцем вот в этой своей определенной территории. Я-то рассказываю, к чему, как это происходило. Дело в том, что когда в то же самое время женщина на Руси, она не была, вообще мы считаем, что вот в районе Азии, в районе, то, что мы называем сегодня Русью, женщина всегда имела как бы низшее, была низшим сословием, вторым сортом. В действительности, в те времена женщина не была вторым сортом. Скажем, даже когда князья выбирали себе жен, они выбирали себе жен из равных, то есть из семей богатых, из семей достойных им. Поэтому, выбирая оттуда, женщина всегда была не рабыней мужа, а, в общем, она за ней стояла своя семья, своя крупная какая-то ячейка. В период, когда Иван III женился на Софье Палеолог, то есть, когда в Россию пришла византийская культура, тогда началась другая система выбора жен. То есть, вот такое немножко стадное. То есть собиралось там 2000-2000 девиц, и из них князь, а вот также же Иван Грозный потом и так дальше остальные.
Мисс Россия. Царская невеста.
Царская невеста.
Конкурс «Мисс Россия».
Да, «Мисс Россия» совершенно. Причем уже не важно было, кто она. Он выбирал ее там по каким-то своим критериям красоты, там где-то рождаемости и так дальше, и так дальше. И она становилась фактически, за ней уже никто не стоял. То есть отец не мог называть ее дочерью, брат, сестрой и так дальше, и так дальше.
Вот тут они, бедные, вот, пошли в монастыре.
Вот тут-то и началась, она стала бесправной. Она была царицей с одной стороны, но с другой стороны женой, то есть подчиняющейся мужу. И еще подданной этого, она была двойной рабыней. А поскольку в России всегда, так сказать, то, что делается в царском дворе, во дворе хозяина, распространялось на всю страну, вот началась эта мода, так сказать, порабощения женщин.
У нас царей Кремля или королей Кремля видимо-невидимо, ведь нам с вами надо пройти все исторические периоды.
Да, но прошу прощения, кончая разговор о женщинах, все-таки нужно вспомнить, что в России не было солического права, и женщины становились императрицами.
Нет, нет, ну, мы говорим сейчас о том начальном периоде.
Они, потом получили власть.
Ну, потом же, слушайте, все-таки время меняется, в конце
концов. Да, во Франции так и не получили, а здесь получили.
Ну, зато потом в России женщина ходила с тремя котомками, этими самыми корзинами, и позади мужа, ну, значит, но она работала, а муж зачастую отдыхал.
Ведь среди царей российских были тишайшие, вроде, скажем, Михаила Романова, и были люди, близкие, так сказать, к несбалансированной психике, или попросту полусумасшедшие люди, как поздний Иван Грозный или там средний Петр. Как складывались... Ну, вообще, вы просто расскажите, как там складывалось, потому что я книжку не успел прочитать, и поэтому по книжке спросить вас ничего не могу. Нарисуйте нам картину какую-нибудь, скажем, про Ивана Грозного. Ну, я думаю, не стоит зацикливаться на старой истории, потому что, во-первых, она известна, во-вторых, вы нарыли столько материала про современных наших царей.
Ну, естественно, да, я согласен с вами. Дело в том, что, понимаете, ну, если в двух словах о старой истории. Знаете, мы когда говорим там о Иван Грозный, жестокие времена, ну, во-первых, давайте я заступлюсь, хотя мы всегда ругаем Ивана Грозного, я сам его тоже, конечно, ругаю, вот, но надо понимать, что во времена Ивана Грозного, когда на Красной площади и жарили людей, и рубили людей, и четвертовали и так дальше, в это же самое время, здесь, где мы сидим, в Англии, разыгрывались такие сцены, когда на бал приглашали мужчин и женщин, женщины были раздеты только в масках, а мужчина должен был в этой раздетой полностью голой даме узнать свою жену. Если он не узнавал свою жену, ошибался, его казнили. Это вот такие истории ведь тоже были. Это было то же самое время. То есть само время было жестоким. Поэтому не потому, что вот так, ну, Иван Грозный был жесток, но и тут время было жестоко. И такая культура была того времени. Вот, значит, ну, что по этому поводу сказать? Давайте, я думаю, перейдем к нашему лучше уже послереволюционному периоду. Там больше будет интересных вещей для нас, как вы считаете?
Да, и у меня даже предложение есть конкретное по этому поводу. Мы начнем с наиболее ранних музыкальных произведений, которые отображают царственность населяющих Кремль людей. И у нас раньше, чем о Сталине, никаких, собственно, песен-то и нету.
Запевайте песню звонкую, запевайте песню веселей,
сталинская песня. И пафос, который в Кремле жил неизбывно на протяжении многих поколений, Он каким-то образом в советское время снова, ну, проявил себя, но уже на этот раз в пролетаризированном виде. То есть, другими словами, царский размах, который существовал еще при Иване Грозном, он и в советское время остался. Кремль есть, размах есть, церкви есть, все эти в Кремле, все эти огромные палаты и прочее. Ведь первые большевики жили в Кремле, насколько вот мне известно, как во внутренней какой-то колонии. Там было такое большое большевистское общежитие, все правительство жило, друг другу в гости ходило чай пить. Это потом уже произошло разделение на слои, на властные структуры. И потом многие старые большевики отчасти из-за этого еще сетовали на восхождение одних к олимпу власти и на уничтожение других. Но вы ведь свои материалы, как я понимаю, добывали в музеях, которых больше теперь нет.
Ну, каких-то уже нет, например, музей революции.
А какое было здание рядом с мавзолеем?
Здание-то есть, наверное?
Здание есть, есть другой музей. Просто он, так сказать, и переименован, и переориентирован. Уже нет музея этой революции, есть другой музей, понимаете, в этом здании. Вот, ну...
И экспонаты, вы считаете, частично рассыпаны теперь по каким-то непонятным коллекциям?
Ну, я на это просто не могу ответить точно, понимаете. Я знаю, что... Наверное, часть экспонатов передана новым музеям, часть экспонатов перешла в какие-то другие музеи, это я не знаю точно.
Но критики не говорили вам, что есть некая натяжка в этой формуле, что кремлевские цари и что вы большевистских руководителей произвели в цари, хотя методы и управления, и вообще стиль жизни, и все совсем изменилось?
Нет, ну, понимаете, слово «царь» в данном случае не является... Слово «царь» — это некий образ, понимаете, можно назвать правитель, можно назвать это по-другому. Это, скажем, вот в переводе на английский язык «kings of the Kremlin», понимаете, это так сказать, уже вольности перевода, понимаете, ничего больше.
Потрясающие фотографии в вашей книжке, особенно меня поразили некоторые фотографии Ленина. Вот, Танечка, я не знаю, вы видели эту фотографию или нет?
Ой, да, я видела ее где-то по телевидению, был какой-то документальный фильм, страшная фотография. Это уже последние недели, так я понимаю, это не дни.
Да, это Владимир Ильич уже полностью потерявший...
Я должна сказать, что при всей моей небольшой любви к основателю Советского государства, на него смотреть, да, просто безумно жалко.
Нет, ну, слушайте, одно дело основатель государства, другое дело человек просто, естественно. Ну, это фотография... когда уже Владимир Ильич был совершенно безумен, то есть это человек глубоко больной.
А вы исследовали, естественно, историю. Разные ходят версии о происхождении болезни, всякие гадости про Ленина говорили. Что это у него приобретенное, наследственное, что за болезнь его сразила в конце концов?
Нет, ну, понимаете, точно я сказать-то, конечно, не могу, но дело в том, что болезнь Ленина и болезнь отца Ленина почти одинаковые. Они же умерли оба примерно в 50... Отец Ленин умер тоже 54 года, Ленин умер 54 года. Болезнь это связана, значит, с какими-то мозговыми явлениями, которые многие говорили, что это наследственный сифилис. Но само слово было, знаете, неудобно произносимо. Но в действительности это не имеет отношения вот, к каким-то половым развратам, это никакого отношения не имеет. Это наследственная болезнь, связанная с какими-то явлениями мозга. Вот, поэтому это...
Ну что, что самое время подошло сделать нам перерыв в беседе с нашим гостем, с Олом Шульманом, потому что сначала Татьяна Берг бросит взгляд на события недели, а потом Леонид Владимирович нам из Америки что-то тоже расскажет. Татьяна, пожалуйста.
Ну, история моя, на сей раз, не британская, но не рассказать ее было просто невозможно, потому что она о самом счастливом человеке в мире, чудом оставшемся в живых. Хотя до недавнего времени казалось, что по сравнению с ее героем, хорватом Фране Селаком, все мы, ну, просто олицетворение удачи. Значит, вся его жизнь, а сейчас ему 74 года, вот можете на него посмотреть, вся его жизнь – это просто цепь несчастных случаев. Первый из них произошел еще в 62-м году, когда он сел в поезд, шедший из Сараева в Дубровник. Ну, еще была, естественно, Югославия полная и целая. Через час после отбытия поезда из Сараева он сошел с рельсов. И вагон, в котором находился Селак, упал в ледяную реку. 17 пассажиров утонуло. Наш герой выбрался из вагона через окно и выплыл на берег. Он отделался, правда, нелегким испугом, а гипотермией, сломанной рукой и множеством ушибов, но остался жив. Годом позднее ему необходимо было срочно прилететь к серьезно заболевшей матери. Самолет был полон, и он с трудом уговорил какое-то начальство разрешить ему сесть рядом со стюардессой в хвостовой части самолета. Все шло нормально. Селлок и стюардесса беседовали и пили чай, когда буквально перед посадкой задняя дверь самолета открылась и их вышвырнуло из самолета. Стюардесса, 17 пассажиров и оба пилота погибли, когда самолет разбился при посадке. Но Фран и Селлок выжил. Он упал в сток с сеном. После этого 3 года он жил спокойно, но затем снова произошла авария. Автобус, в котором он ехал, упал в реку около Сплита. 4 человека погибли, а Селлок снова благополучно выплыл на берег. К этому времени его несчастливая звезда принесла ему своего рода славу. Как говорит один из его соседей, если бы я узнал, что Франа купил билет на самолет или на поезд, я немедленно сдал бы свой билет. Слишком уж велик риск. 3 случая, о которых я рассказала, были только началом. В последующие десятилетия Селлок продолжал попадать в страшные аварии. 2 раза загорался автомобиль, в котором он ехал по шоссе. 2 раза он чудом избежал гибели, выбираясь из машины буквально за секунду до того, как взрывался бензобак. 7 лет назад он попал под автобус и опять-таки отделался легкими ранениями. А совсем недавно он, находясь за рулем, резко свернул, чтобы не столкнуться с грузовиком на узкой горной дороге, пробил барьер, и машина рухнула в ущелье. В последнюю минуту он сумел открыть дверцу, выпрыгнул из автомобиля и застрял в ветках деревьев. Он видел, как его машина летела вниз и взорвалась на дне ущелья. Пожарники вытащили его на дорогу. Но все это присказка. А теперь мы добрались до тоже невероятного, но счастливого конца. Через несколько недель после последней аварии Селлок выиграл $1 000 000 в лотерею. В течение нескольких лет он еженедельно ставил на одни и те же номера. 3 из них – это номер его мобильного телефона, 4-й – 38, в память о людях, погибших в пережитых им авариях. 5-й – 14, это 1 и 4. 1, так сказать, в честь брака, который он собирается заключить, а 4 – в память о 4 предыдущих неудачных браках. А последняя цифра – 20, потому что его невеста моложе его на 20 лет. Теперь он убежден, что его выигрыш положит конец его несчастью. Колесо фортуны повернулось. «Я как будто родился заново», — говорит он. «Теперь дьявол начнет мучить кого-нибудь другого». Разумеется, он собирается купить дом, машину, моторную лодку и все такое прочее, но первым делом он намерен построить часовню в своем родном городке. Поблагодарить Бога за то, что тот столько раз его спасал.
Спасибо, Танечка. Леонид Владимирович.
Я вас слушаю.
Теперь мы вас хотим послушать.
А я же думал, что вы... Сначала сыграете мои юбилейные памятные даты.
Конечно.
Вот давайте.
Они у нас готовы. Итак, юбилейные памятные даты предстоящей недели. Леонид Владимирович.
28 июня 1948 года, 55 лет назад, Союз коммунистов Югославии, так называлась правившая в стране партия, объявил о своем выходе из информационного бюро коммунистических и рабочих партий. Сокращенно Коминформа. Напомню, Коминформ был наследником коммунистического интернационала Коминтерна, придуманного Лениным для руководства мировой революцией. Большевики предполагали устроить ее в ближайшее время. Но в 1943 году, когда для Советского Союза была критически важна помощь западных союзников, а этим союзникам очень не нравилась Всемирная подрывная организация Коминтерн, Сталин распустил Коминтерн одним росчерком пера. Потом, после победы, он возродил такую удобную организацию под другим названием – Коминформ. И вдруг коммунист Йосип Броз Тито, правитель Югославии, выводит свою партию из Коминформа. Ему не по душе диктатура Москвы. 2 недели назад, говоря о годовщине восстановления дипломатических отношений с Югославией, я приводил некоторые эпитеты, которыми награждала Тита советская пропаганда. Кровавый пес, жаба и тому подобное. Была быстро издана книга «Югославская трагедия» ареста Мальцева. С эстрады звучали такие, например, частушки. «Тита, Тита, погляди ты, ты дошел до Уолл-стрита, дальше некуда и Тита, полететь придется Тито». Но 5 лет спустя, после смерти Сталина, Хрущев помирился с Тито. В то время еще вовсю гремели словословия в честь умершего гениального зодчего, и восстановление дружбы с Тито было первым намеком на то, что со сталинизмом могут и покончить. 29 июня 1968 года, 35 лет назад, мир узнал о статье академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Статью с критическим анализом положения в Советском Союзе читали на всех языках. Это был подвиг ученого, акт небывалой доблести. Расправиться с Сахаровым, арестовать или убить, значило только подтвердить его правоту. Против него устроили грязную клеветническую кампанию. А когда он возвысил голос и против вторжения в Афганистан, отправили в ссылку. 30 июня 1958 года, 45 лет назад, Аляска, купленная в прошлом веке у Российской империи, стала 49-м штатом Соединенных Штатов Америки. 1 июля 1968 года, 35 лет назад, 62 государства одновременно подписали в Москве, Лондоне и Вашингтоне декларацию о нераспространении ядерного оружия. Это, несомненно, международный документ большого значения, но, увы, страшное оружие, способное уничтожить человечество, понемногу распространяется за пределы атомных держав Соединенных Штатов, Великобритании, России, Франции и Китая. Сегодня известно, что атомные и термоядерные бомбы имеют Индия и Пакистан. Их наличие подозревают у Израиля, который в свое время не подписал декларацию и сегодня не подтверждает, но и не отрицает, что располагает ядерными бомбами и средствами их доставки. 2 июля 1953 года, 50 лет назад, в Москве открылся секретный пленум ЦК партии, продолжавшийся 5 дней. На нем обсуждался вопрос, что делать с арестованным Лаврентием Берия и его приспешниками. Было решено судить их закрытым судом. И приговор к смерти был тоже предрешен, хотя в резолюции пленума об этом не говорилось. Берию, Абакумова и других казнили в декабре того же года. 3 июля 1883 года, 120 лет назад, в Праге родился один из титанов мировой литературы XX века, все главные произведения которого были опубликованы лишь после его ухода из недолгой 40-летней жизни. Франц Кафка. В двух наиболее известных его романах «Прогресс» и «Замок» и в таких рассказах, как «Превращение» или «Воспроизводительные колонии», Кафка создал страшный мир, где у человека нет никаких прав, где он живет в страхе и отчаянии под властью каких-то непонятных сил. Принято говорить, что Кафка, писавший по-немецки, предсказал и гитлеризм, и сталинизм. Чешский писатель Милан Кундера рассказал, что в феврале 1948 года, в дни захвата власти в Чехословакии коммунистами, их руководители во главе с Готвальдом вышли на балкон здания на Староместской площади в Праге. Там раньше была гимназия, где учился Франц Кафка. «Они этого не знали», — пишет Кундера. Но он, умерший за четверть века до того, знал, что они придут. 3 июля 1973 года, 30 лет назад, в Хельсинки открылась конференция 35 держав по безопасности и сотрудничеству в Европе. Инициатива конференции исходила от Советского Союза. Цель была формально и навсегда закрепить послевоенный раздел Европы. Западные державы настояли, чтобы на конференции обсуждались также права граждан. И в результате заключительный акт Хельсинкской конференции, который Москва была вынуждена опубликовать, явился тяжелым ударом по советскому режиму. В России и на Украине тут же возникли общественные группы содействия выполнению решений конференции, так называемые хельсинкские группы, против которых оказались бессильными репрессии КГБ. Созданная на конференции Международная организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, действует по сей день.
Леонид Ильич, спасибо, во-первых, за даты. Коротко, пожалуйста, расскажите, что с вами там происходит сейчас.
Да, конечно, мне грустно в это посещение Америки. Я должен сказать так, что в прежние годы я довольно часто летал в Нью-Йорк. И всякий раз перед посадкой прямо прилипал к окну. Если повезет, если заход будет в удачную сторону, то увижу панораму Манхэттена. Так вот повезло однажды где-то в 77-м году. Смотрю, это что же такое? На океанском конце острова, почти у воды, поднялись две громадные башни, словно квадратные трубы корабля. Сосед-американец объясняет, это новый всемирный торговый центр. Потом, конечно, побежал я в Нижний Манхэттен смотреть. И понял, что архитектор Минору Ямасаки справедливо выиграл конкурс на лучший проект. Башни были сделаны без выкрутас, строго и по-деловому, как место работы. Но они, знаете, совсем не скучные были и не унылые. Поверхность каждой разделана экономно, но интересно. Уходящие в небо здания нисколько не затеняли одно другое и создавали такой величественный образ города. Наверное, когда подплывали к Нью-Йорку по воде, они казались воротами, что ли, в грандиозный Манхэттен. Теперь это место называется Ground Zero, участок нуль. Как варвары в V веке сравнивали с землей целые города, убивая всех жителей, так их нынешние потомки уничтожили башни Ямасаки вместе со всеми, кто в них был. Нынешние варвары воспользовались современной техникой, чтобы нести смерть и разрушение во имя средневековых мистических верований, во исполнение сатанинских стихов, как назвал их Салман Рушди, которого те же варвары приговорили за это к убийству. Сегодня память об этом еще свежа, и при въезде в Америку чувствуешь небывалую, несвойственную этой дружелюбной, открытой стране бдительность, подозрительность всех должностных лиц. Я как-то один раз прилетел в Нью-Йорк с женой, которая не продлила паспорт, и у нее паспорт истекал через месяц, срок действия истекал через месяц, а по американским законам нужно было не меньше 3 месяцев. Нас остановили и направили к начальству. Сурового вида огромный офицер за барьером глянул в наши паспорта, сказал с улыбкой «Рад был с вами познакомиться», пожал нам руки и пропустил. Сегодня он бы так не сделал. Вот одно из ужасных последствий того 11 сентября. Ну, надежда теперь только на громадную силу духа американцев, на их исторический оптимизм. Не разрушить варварам Америку, не охладить ее энергию созидания. На месте участка нуль, я убежден, возведут строение еще выше и прекраснее. Проекты уже составлены. И если доведется нашим радиослушателям попасть в недалеком будущем в Нью-Йорк, в этом нет ничего невероятного. Вот Андрей Кулик из Екатеринбурга слетал недавно не то что в Нью-Йорк, а на Гавайские острова. И если, говорю, будете подлетать к Нью-Йорку через совсем немного лет, то наверняка увидите во главе острова на нынешнем зловещем пустыре новые здания 21 века. Вот давайте, Сева, Таня, Соломон Ефимович, поднимем за это отдельный тост.
Здравствуйте.
С удовольствием.
Спасибо, Леонид Владимирович. Увидимся в Лондоне скоро.
Безусловно.
Спасибо большое. Мы возвращаемся к беседе с Соломоном Шульманом, автором книги, которая по-русски называется «Власть и судьба» или по-английски «Kings of the Kremlin». Книга объемная, и говорить можно о ней, заходя с любого конца. Но вот, скажем, есть такая веха в истории России, отделяющая от Советского Союза, это перенос из Петровского Санкт-Петербурга, столицы, в Москву, что было сделано довольно рано на первых годах советской власти. Вот у вас в книге, видимо, это есть. С чего вот это нужно было делать? И вообще исторический фон происходящего.
Ну, значит, исторический фон. Начните с того, что сначала столицу перенесли в Петербург. То есть Петр сделал это.
Но он из ненависти к стрельцам, да?
Нет, минутку, минутку. Почему Петр это сделал? Потому что, как это общеизвестно, Петр был активным поклонником Запада, западной культуры, западного образа жизни, он хотел приблизить Россию к Западу. Другими словами, хотел он, не хотел, он хотел Россию все-таки открыть. Почему он сам уехал на Запад, он год провел на Западе под именем Михайлова, там, не царя, а просто офицера Михайлова. Когда произошла революция, то задачей большевиков было, наоборот, изолировать Россию, потому что, во-первых, это давало возможность
закрыться,
как в цитадели. Во-вторых, Петербург к этому времени был городом гораздо более образованным, чем Москва, более активным, более динамичным. То есть там же было это окно в Европу, которое теперь надо было закрыть. Кроме того, это связано еще с психологией русского народа. Дело в том, что для русского крестьянства, которое подавляющая часть народа было крестьянство, Кремль, Москва – это был символ преемственности, символ законности власти, чего так не хватало большевикам. Вот это одно из объяснений того, что Ленин перевел столицу в Москву. Это не значит, что это единственное. Это одно из объяснений, потому что есть еще целый ряд других объяснений, там более тонких, может быть. Но это вот одно из этих объяснений.
И теперь, если мы глядим на Кремль и пролистываем куски вашей книги, и появляются разные обитатели Кремля. Колоритная фигура очень Ельцина, и она, видимо, в истории останется, потому что он стоял на распаде или на развале Советского Союза и первым имел, так сказать, характер выступить за Россию, поскольку он тогда был функционально представителем или главой российского правительства. Как человек, вы исследовали его? Что он такой? Что в нем такого выдающегося? Потому что, говорят, колоссально интуитивный был политик, хотя образование, может быть, и не блистал.
Ну, понимаете, вы задаете сложные вопросы. Легче всего отвечать, когда есть дистанция во времени, конечно. Ельцин еще не такая большая дистанция во времени между нами и его президентством. Тем более с Ельциным у меня есть связаны некие личные, персональные чувства. Дело в том, что я поступил в 1953 году в Свердловский политехнический институт на геофизический факультет и был очень увлечен баскетболом. Играл за очень так престижные свердловские команды, то есть по тем временам по классу чуть ли не мастеров, по крайней мере перворазрядников. В это время Борис Николаевич Ельцин увлекался волейболом и был соперником нашего института, потому что политехнические и горные всегда были ведущие вузы города и активные противники, соперники и так дальше. Поэтому с Ельциным мы никогда не были друзьями, естественно, но мы, так сказать, пересекались на спортивных площадках каких-то общих. Угу. Потом прошло много лет, естественно, в те времена...
Он был Боря Ельцин, просто высокий юноша.
Боря Ельцин, конечно, который был высокий, приятный юноша, хороший спортсмен, мастер спорта. И потом прошла целая жизнь, и, естественно, я уже не помнил этого парня. И когда, значит, Борис Николаевич Ельцин появился на знаменах, афишах московских, значит, митингах и так дальше, у меня никакой в голове связи не было с тем
волейболистом
Борисом Ельциным, которого когда-то в Свердловске я знал, где-то говорили друг другу «здравствуйте». Ничего там больше не было, мы не были в близких отношениях. И поверьте, что ничего даже не соединялось. И вдруг однажды, вот на одном из таких митингов, вот бывает что-то такое в голове, как, и соединилось. Я сказал, стоп. А как, он из Свердловска, а не тот ли это самый? И вот так у меня началась связь времен, учтите, я говорю, 53-й год и 90-е.
Да, почти 40 лет.
Да, 40 лет. В это время... Ну, я, конечно, в общем, был активным сторонником, не просто активным, агрессивно активным сторонником Ельцина. И даже я помню такой эпизод, я летел из Австралии в Москву, поверьте, это абсолютно искренне, торопился для того, чтобы попасть на голосование. Я понимал, что любой голос может иметь какое-то значение. Я помню, что я, сейчас стыдно признаться, чуть не подрался на избирательном участке, потому что придирались к моему заграничному паспорту, требуя, где прописка, где то. Я говорю, я гражданин России, я хочу голосовать. А мне говорят, там где-то у вас где
номер. Ну, отметить надо.
Да, да, отметить, что... Нет, ну там, в общем, были... Там сидели люди, которые были противниками. Они чувствовали, что это за Ельцина и так дальше. Короче говоря, я был очень проельциновски настроен. Ну, я ушел как-то в сторону немножко.
Да, а в книжке он у вас как фигурирует?
Да, а так он и фигурирует.
Вы его назвали сокрушителем власти.
Вот так он и фигурирует. То есть, понимаете, шло мое человеческое и авторское переосмысление этой фигуры, которую я считаю фигура очень талантливая, но фигура пугачевского начала. Кстати, вот в этой книге, в английском варианте, у меня вот русского нету, потому что она раньше писалась, я сам себе задаю вопрос, так кто же такой Ельцин? Положительное, отрицательное. Так отвечать на эти вопросы нельзя. Ельцин – это абсолютнейшее зеркало русского народа с его плюсами и минусами. Борис Васильев, писатель Васильев, в общем, достаточно точно и, я бы сказал, очень эмоционально сказал, мы во время Ельцина пережили и переживаем сейчас период пугачевщины. То есть, с одной стороны, якобы сражение за свободу, а с другой стороны, это бунт, отбросивший интеллигентное начало нашей страны далеко назад. То есть, это очень сложное явление. Я не могу назвать его положительным, отрицательным, белым, черным. Это все вместе. Пугачевщину мы когда-то... Ну, видите, слово «пугачевщина» уже несколько имеет отрицательный смысл. Восстание Пугачева мы когда-то приветствовали как освободительное, но мы знаем, что оно было и бандитским.
Да-да-да. Это как в повестях Белкина «Поцелуй ручку супостату».
Совершенно верно. Вот. И эта фигура очень противоречивая, с одной стороны, очень волевая, очень, я бы сказал, даже просто он интуитивно гениальный человек. С другой стороны, это человек, который предал всех, которые вокруг него были. Обратите внимание, что ведь, вот так, кстати говоря, как сегодня смотрят диссиденты, то есть люди, которые в 60-х годах, 70-х отдавали свою свободу, свои жизни, свой талант на борьбу со злом. Ну, возьмите того Буковского, Зиновьева и так дальше, можно перечислять многих. И вот я сегодня, я со многими знаком из них, я сегодня читаю их работы, и они, в общем, они не в восторге от того, что произошло с Россией. А ведь они были активно помогающим началом этого движения. В чем же дело? Их тоже где-то глубоко обманули.
Знаете? Но, может быть, прав Ленин, который сказал о декабристах, страшно далеки они от народа. И, может быть, это постоянная линия о том, что интеллигенция, жаждущая улучшения судьбы своего народа, в принципе, не очень к нему и близка.
Вы понимаете? Не имеет позитивной программы, как всем было известно.
Вот, понимаете, вот дело в том, что мы говорим все вот вместе, мы говорим очень верные и точные слова. Правильные мы говорим слова. А я бы сказал одну очень крамольную вещь. Позвольте, прекрасный, значит, результат того, что произошло. Я говорю в микрофон крамольную вещь.
Никто ее не глушит.
Да, никто ее не глушит. Вы понимаете, мы сегодня должны спокойно переоценить прошлое. То есть легче всего заплевать, забросать, отрицать все. Моя позиция такая, что в любой ситуации, будь то тюрьма, будь то галеры, там, где живет человек, там создаются некие положительные явления жизни. Одни создаются человеческим путем, постепенно, спокойно, другие даже под дулом автомата. И не будь тюрьмы, вы знаете, Достоевский говорил, да будь благословенна тюрьма. То есть тюрьма – это не просто инструмент насилия, это что-то более... более тонкое, чем...
Только для того, кто может это понять.
Конечно. Да, для того, кто... Галеры, понимаете, это не... Галеры — это страшная вещь. Это... Галеры могут убить, но галеры еще могут воспитать волю. Так вот, волю эту не надо... После того, как ты освободился, Жан Вальжан, как вы помните, который стал потом уже великим человеком, прошел галеры. И это сделало его. Если бы не было лагерей, не было бы Солженицына, и не было бы его гражданской позиции. То есть, другими словами, я хочу сказать, что мне кажется, что то, что было в советское время, не все надо выбрасывать. А мы могли, выплеснули еще и ребенка, то есть те положительные явления, которые были.
Вы не все время живете в Австралии, вы попишите да назад в Москву.
Нет, я живу в Москве, также, в общем, полгода я живу в Москве, примерно полгода я бываю с семьей там.
Если мысленно продолжать вашу книгу, то наверняка у вас есть мысли и по тому, что сейчас происходит. То есть головы, может быть, еще и нет.
Головы-то и нет.
Головы и нет, но в голове вы же не можете остановиться, вы же ее потихоньку сочиняете. Будет книга или следующая или нет, будут добавлены главы или нет, но процесс-то уже не остановить, он, анализ-то идет.
Ну, мысль не останавливается.
Вот. И как вам видится то, что сейчас происходит? Не сугубо сиюминутной, ежедневной политической или политологической точки зрения, нас это сегодня не затрагивает. А как, если бы мы продолжали линию всю развития Кремля и людей, которые сменяли один другого, главная задача каждого из царей или правителей была угадать дух времени, удержаться на гребне, а так сделать, чтобы народ тебя любил, то и другими словами, шла борьба за рейтинг на протяжении всех поколений российских царей. И как вам сейчас видится вот эта борьба за рейтинг на сегодняшнем дне?
Ну, именно на сегодняшнем дне, перспективно, понимаете?
Ну, как если хотите.
На сегодняшнем дне борьба это немножко кухонная, понимаете? Потому что, ну, как вам сказать, да борьбы этой нету, потому что мне кажется, что огромное количество сегодняшнего российского народа, это можно в любой газете прочитать, живет за чертой бедности, и у них заботы, так сказать, сегодняшние.
Из какой из глав вашей книги можно сравнить то, что происходит сегодня? Что это Иван Калита,
это,
Иван Третий, Лжедмитрий?
Это после гибели Годунова. Это смутное время. Это то смутное время. Кстати, между прочим, у меня было, я не буду называть фамилию, не хочу, крупная стычка с одним академиком, когда я сказал, что странное явление. Цари, которые приходили в Россию, как, например, Лжедмитрий, зачастую приносили массу пользы.
Вот за это мы и поднимаем бокал. Счастливо, до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час.